В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Приветствуем всех, кто видит нас, всех, кто нас слышит. Иисус Христос в своих притчах очень часто использовал какие-то такие интересные сравнения с деловыми качествами, с качествами людей и отношениями деловыми. Вот хозяин вверяет какие-то средства кому-то и ожидает приумножения. Вот Иисус говорит, что хозяин большого имущества хвалит домоуправителя за то, что он догадливо поступил и так далее. Сегодня в нашей студии человек, который занимается своим делом, бизнес, так это звучит по-английски, это Сергей Бойко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я чувствую и вижу, что вы себя более-менее комфортно чувствуете, что вам, ну, как бы привычно и удобно выступать перед аудиторией.
Да, может быть, на радио не часто, но меня назвали светлым гостем, такой аванс.
Вы инициировали в Киеве деловые ужины Содружества бизнесменов. Может быть, вы расскажете, что это за встречи и какие люди туда приходят? Сколько нужно иметь капитала, чтобы прийти и предоставить, так сказать, что я действительно бизнесмен и прошу со мной считаться и пустить меня?
Ну, не совсем я инициировал эти встречи. То есть был человек, который начал это движение, можно сказать.
Но движение это всемирное?
Это всемир, мировое движение. Я думаю, что больше 150 стран в этом участвуют. Мы, можно так сказать, в этой волне находимся, где мы... Ну, суть ужина очень простая. Мы рассказываем свои истории, актуальные, реальные, живые истории, не с целью самопрезентации, а с целью рассказать, а как было.
Может быть, кому-то это поможет в чем-то?
Как правило, да.
Даст вот, информацию для размышлений.
И в этом формате это абсолютно, я бы сказал, что это, наверное, хоть это и вариант служения для нас, как для бизнесменов, но это все-таки, я считаю, что это наверное, самый честный способ подачи информации. Вот. Нас интересует не просто история, а как конкретно человек вышел из своих негативных обстоятельств. И где конкретно был Бог? В каком месте?
Семь раз упадет праведник и поднимется. То есть для того, чтобы выступить на ужине, нужно иметь какой-то прошлый негативный опыт. И тут кто-то скажет, а у кого его не было, так или иначе.
Да, но не у всех есть сегодняшнее позитивное настоящее.
Или, по крайней мере, изменения, как там Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, вот окончательно 100%. Вышел из всех проблем.
Но, 100%.
Но как-то наблюдать эту динамику, да? Вот как-то.
Это наша суть. Мы рассказываем неприкрытую правду, как она на самом деле была, как терялись деньги, как терялась семья, как ценности переставали быть актуальными, и как они вернулись, и как все вернулось, скажем, в реальность какую-то, в сегодняшнюю счастливую реальность.
Сергей, но бизнес это вообще-то как бы игра, тут, ну, есть свои правила, есть даже, ну, человек может просчитывать и должен просчитывать, Иисус говорит, кто из вас станет строить что-то, если он не просчитает там смету на объект и так далее. То есть это все естественно, но с другой стороны, в той же Библии написано, что и увидел я, что не проворным достается успешный бег, и не у там, не у разумных победа, но время и случай для всех их, и там, ну, вообще-то книга такая, как бы дискуссионная сама по себе в целом, Экклезиаст, такая как бы немножко скептическая, я бы сказал.
Ну, поэтому мерило находится у каждого внутри, и каждый знает, как, что он делает именно в данный момент времени, каков его мотив. Даже если он иногда делает неправильно, то Бог любящий, это не значит, что он покрывает ложь там или еще что-то. Он дает возможность выйти человеку с этого и больше никогда этого не делать.
А вот еще мы коснулись такого бизнесового языка Библии. Вот в том же Экклезиасте написано, что... Мы знаем кое-какие вещи. Если дерево упадет там на север, на юг, то оно так и останется лежать. То есть, если его кто-то не решит сдвинуть и так далее.
Да.
То есть, но он говорит, кто наблюдает ветер вместе с тем,
да,
тому не сеять. Да, там, кто смотрит на облака, тому не жать. И потом дальше в этом контексте он говорит, давай часть 7 или даже 8, потому что не знаешь, то или иное горе будет на земле.
Да,
это
есть.
О бизнесе, то есть, что ни один нормальный бизнесмен не вкладывает все яйца в одну корзину, что нужно несколько проектов иметь или как?
Ну, я могу ответить из историями из своей жизни, потому что, ну, теория суха на самом деле. Потому что это сегодня я условно считаю себя счастливым человеком. И не просто я так решил, или по вере, там, или еще как-то. То есть, по словам счастья, я подразумеваю, что у меня есть родные и близкие. То есть я женат, у меня есть супруга, у меня есть четверо дочек, у меня отличные отношения с тещей и тестем, со своими родителями. У меня есть бизнес, который обеспечивает их. У меня есть здоровье и во всей моей семьи. То есть я не могу, знаете, быть наивным бизнесменом. В конце месяца налоги, там и зарплаты. То есть для меня счастье — это вот полнота некая. Но так было не всегда. Ну, так вот я живу, можно сказать, вот в этом состоянии, там, 8-й год, хотя мне 39 лет. Знал ли я об этом раньше Бога? Да, знал. Но знал его с точки зрения религии. Какой-то, неважно какой. Вот если взять мою историю, наверное, это вот то, что происходит на ужинах, это история. Угу. Ту, которую нельзя подделать, нельзя с ней что-то сделать. Она какая есть, такая есть.
Ну, вот... слово религия, оно такое довольно полисемантичное, оно очень ёмкое. Но в вашем контексте, в котором вы его сейчас употребили, это, скорее всего, то, о чем вы сказали, теория суха.
Теория.
То есть какие-то определенные ведомости, информация, Бог такой-то и такой-то.
Совершенно верно.
Но это отстраненно, как бы я вот знаю, как дважды два четыре, да? Но это не то же самое, что иметь четверо детей.
Да, да. Это вот их же надо любить, ну, соответственно, проявлять там и заботы и так далее. Так вот я скажу, что... Я пробегусь, наверное, по своей истории. Время, наверное, есть немножко.
Есть. Для этого всегда вот. Есть время.
Потому что...
Мы так вас лучше поймем просто, кто вы теперь, сегодня.
Смотрите, я часто рассказываю историю, мне будет несложно в каком-то таком сжатом формате ее рассказать. Родом я с Винницкой области и приехал в Киев учиться, в железнодорожный университет. Я не могу сказать, что я развивался очень правильно, хотя в школе я учился хорошо, но институт я бросил на третьем курсе. Только потому, что я не понял будущего своего, там, как инженер-механик. Не сложилась картинка. Понятно, что я подрабатывал, и девушка, с которой я ближе всего встречался, вошла в положение, и, соответственно, что мы будем делать? Будем жениться. Тогда бы мне еще не говорили никакие христианские принципы. Это было, может быть, с молоком матери какие-то принципы. Но вот оно, на следующий день свадьбы люди должны ехать в свадебное путешествие, там, либо на Мальдивы, ну, либо в Шепетовку, ну, куда кому хватает денег. А мы поехали в роддом, у нас была потеря ребенка на 4-м месяце. И я вот, наверное, первый раз в жизни вышел оттуда, и я не понял, что произошло. Я поднял голову к небу и сказал: за что? Я еще никого не убил, не ограбил, я еще не виноват, зачем со мной такое происходит? Это было только цветочки. Через некоторое время, тогда я уже пытался зарабатывать. Мы занимались демонтажом бетона, ну, то есть, говоря, крушили бетон, за это нам платили какие-то деньги. Я родился просто 5-600, всегда был таким, ну, знаете, в 80-х годах делали на совесть.
Суровые парни-крушители бетона, да.
Да, мы зарабатывали, соответственно, был случай, я там нанимал студентов на работу, хотя я был там на год-два старше, ну, буквально. И там случилась какая-то такая, ну, скажем, приключение в общежитии. Ничего особенного. Там каких-то мне нужно было там 10 или 14 гривен продолжить, не знаю, пьянку, по большому счету. И через 3 дня меня арестовали. Так сложились обстоятельства, что я понес наказание за 14 гривен, это правда. Ну, то есть тогда это было, это сейчас там, не знаю, меньше доллара. А тогда это было 3 доллара, там, или сколько, или 4.
Да все равно, 3 доллара.
Мне дали 7 лет, 1 месяц лишения свободы. Я никогда не был в криминальном мире. Я никогда не пробовал наркотик. Я курил, и то только потому, что это, ну, не знаю, дань какому-то там общепринятой норме. Мне никогда не нравился алкоголь, но я его все равно пил, потому что это была норма, опять же.
Ну, а как в компании?
По-другому нельзя было. И вот там включились, наверное, вот все рецепторы, которые только могли бы быть. Вот, я начал очень много читать, и, естественно, среди прочей философской литературы мне попалась и Библия, и Коран, и Тора, и все, что можно. Время там, слава богу, было много. Я не буду на этом останавливаться много, в общем, там поменялся кодекс, мне срезали до 5 лет, и через 3,5 года я вышел. Но все это время я очень много... У меня был один большой вопрос. Что делать дальше? Как вообще быть? Я знаю, что у нас радиослушатели в основном люди, которые знают о Боге, знают, наверное, такого служителя, как Кеннет Хейген. Я, как ни странно, я выменял эту книжку за сигареты. Ну, и там, по этой книжке, я, наверное, каялся раз 15. Просто я не знал, я уже или еще нет.
На всякий случай.
Через год, да, я просто не знал, смотрите, до этого момента я не знал о существовании в принципе деноминации конфессий. Ну, максимум Пасха. И все, что я знал о Пасхе, это нельзя спать этой ночью. Вот и все. Ну, пить водку можно, но спать нельзя.
Спать нельзя.
Да, это святое, знаете, такое. Так вот, когда я это все дело попал уже в разговор со священником. Я говорю, вы мне можете констатировать факт? Я уже договорился как бы с небом или еще как бы нет? Я думал, может, это публично, может, как-то специально это надо сделать. Вот. И с тех пор началась моя другая жизнь, скажем так. Через 3,5 года я вышел, и, конечно, я не получил поддержки от родных и близких, там, и так далее. Была потеря семьи, естественно. Ну, почему естественно? Потому что, ну, в том юном возрасте это было...
3,5 года вы отсутствовали.
Я отсутствовал, да. Можно сказать, я всегда говорю, был в армии, там, в морфлоте там каком-то. Я не хочу сказать, что со мной там плохо. Это, наверное, одно из лучших времен, которые были у меня в жизни.
Так или иначе, школа.
Это была школа. Я очень много читал. Оказывается, я общался с Богом, просто я не знал, что я это делаю. Ну, это была как-то такая история. И через год я уже был предпринимателем. Если кому-то интересно, как я стал предпринимателем, то ответ случайно. Я работал наемным работником 1 год. Я честно выполнял свою работу, потому что в Библии написано, выполняю все как для Бога, там и так далее. Мне было на то время 24 года, 25. Я все воспринимал буквально. Если любить врагов, значит, надо любить врагов. Если делать как для Бога, значит, делать. При том, что я не имел плотного общения там, с христианским миром. Ну, имеется в виду, там, с протестантским миром. Вот. Я через год стал уже руководителем. Я сначала пошел там чуть ли не сапожником, хотя это как бы ничего такого в этой профессии нету, просто, ну, не моя профессия, да, то есть, допустим, я не потомственный сапожник, скажем так. Потом пошел на одним, там, буквально пару месяцев там, каким-то инженером за 300 гривен там, выполнял какую-то такую очень простую работу.
Ну, нормально, пошел инженером. На инженера вообще-то это такое слово громкое.
Ну, там должность была такая очень, ну, она была дешевая и так далее. Потом я понимаю, что мне нужно как-то зарабатывать. Даю объявление первый раз в интернет, причем на BigMerNet, даже не знал, что есть Google вообще. Ну, я в институте Basic прогулял. Ну, вот. Что выполняю, я тогда написал, что христианская бригада строителей выполнит ремонтные работы ваших помещений. По двум причинам. Потому что раз я договорился с небом, у меня есть контракт с Богом, то будьте добры, если я шампиньон, то я, соответственно, в суп. То есть проблем нету. Ну и с маркетинговой точки зрения, согласитесь, нет ни одного похожего объявления даже сейчас. Я по-любому в топе. Позвонил один человек. Я очень сильно рассчитывал, чтобы мне помог Бог. Потому что у меня других вариантов не было. Просто-напросто. Они отсутствовали. С текстом «Здравствуйте, у меня не особо много денег». Это был прекрасный текст, потому что гораздо больше, чем у меня. Не особо много. Я поехал к нему, мы оказались однофамильцами, одногодками. И через 2 месяца он меня рекомендовал своему однокласснику менеджером по продажам. Для меня менеджер по продажам звучал как директор холдинга сейчас. Ну, это человек в галстуке. А я же понимал, кто я и откуда я. Что дискриминация при приеме на работу там, и так далее, и так далее. Я пришел к нему, все ему рассказал, этому человеку. Он зачитал список требований необходимых, начиная от английского языка, заканчивая автомобилем. В общем, все, чего у меня нет. Я даже был готов уйти. Вот. Ну, там был такой смешной момент. Этот парень, который меня рекомендовал, он был йог на то время. Ну, лысый, с желтыми волосами, там, без волос, сыроед, там, ну, вот такие вот документы. Сейчас это очень хороший мой друг, это мой кум, я крестил 2 его детей. Вот. А тогда он мне говорил, вселенная дает тебе шанс. А я ему в ответ говорю, ты же взрослый человек. Говорю, какая вселенная? Это шутки на тренинге. Ну, я с Иисусом Христом договаривался в тюрьме. Я суровый молодой человек. Ну, что ты мне рассказываешь про вселенную? Он говорит, много ты понимаешь, но шансами разбрасываться нельзя. Я пришел туда на это собеседование, меня взяли. Без видимых на то причин. Я еще сказал, что у меня из прошлого, у меня все в порядке. Ну, я не хотел, чтобы меня жалели, там потом, ну, вытолкали. А оказался парень, который хотел помочь, ему было очень нужно, и я стал менеджером по продажам. Через годы был уже директором этого представительства. Секрет простой. В 7 утра молитва и много работать. Вот. Вот и все. И еще через, там, меньше чем через полгода мы с ним основали фирму Decent Group, порядочная группа, которая существует по сегодняшний день. И она занимается легкими видами бетона. Вот. Вот тут, казалось бы, все наладилось. И все вроде как бы должно было быть хорошо. Мы с ним встречаемся в 7 утра. У него бабушка баптистка. Мама оказалась южноукраинская. И мама тоже богобоязненная женщина. А мы молодежь. Мы к Богу относимся, ну как вам сказать, что ли, выборочно, наверное. Мы понимали, что так нужно делать, но сердцем я его не переживал, может быть, Бог. И вот когда мы в 7 утра встречались, говорили, Боже, нам нужна помощь, все было прекрасно. Но это был 2006-2008. И мы стали весьма состоятельными ребятами. У меня был фонд «Милосердие», это ресоциализация лиц, которые утратили социальные связи. Я ездил в зону, где сидел. Я проповедовал, рассказывал, что нельзя садиться второй раз, что все совершенно по-другому. Возил бананы, носки, ну, там, и прочие какие-то моменты. Я считал, что уже все хорошо. Денег становилось больше, машины становились лучше. У меня был второй брак, он был всего 2 года. Я не буду на этом останавливаться. Благо, у нас сейчас хорошие отношения с этой девушкой. Она уже родила, слава богу. Это было давно, но тем не менее. Я встретил свою нынешнюю, ну, там, супругу тогда. И это единственное, чего я не понимал. Почему у меня все получается, а в семье вообще не так, как в Библии. Вообще не так, как проповедуют. Вообще по-другому. И у меня был разрыв внутренний такой, шаблон. Я понимал, что я лукавлю. Ну, что у меня что-то не так. У моей мамы не один брак. Ну, там, что-то не так происходит. Я виноват, однозначно. Но я ничего с этим не могу поделать. Вот. И получилось так, что... Я познакомился, в общем, там была душещипательная история моего развода. Я понимал, что если я разведусь, то мне сразу небеса там краник перекроют. Там же никто же с ними сами договорится, практически никому же факс не приходит, ну, на e-mail. Все хорошо, ваша заявка рассмотрена, или там мы вас одобряем. Там все серьезно. Нельзя, значит, нельзя. Ну, в таком плане. Это было очень сложно для меня, но, тем не менее, я пошел на этот шаг. Рискнул, можно так сказать. Начались отношения с девушкой. Она имела ребенка 2-летнего. Мы стали семьей очень быстро, буквально за несколько месяцев. И я подумал, что да, вот оно. Вот 100% это будет честная, настоящая семья. Я буду соответствовать вот этим критериям христианина. Ну, не для других, хотя бы, чтобы внутри резонанса не было, как такового. И так и было, каких-то там год, полтора, два. Ну, а потом, в 2008 году, если вы знаете, был кризис. Мы делали очень много социальных проектов, христианских проектов, тратили много денег на это все дело. Ну, мне казалось, недостаточно, конечно, но все равно. Это нас не спасло. Хорошими делами прославиться нельзя, есть такой мультик. Вот. И душу это не сильно замылишь, когда есть грешки какие-то. И мы обанкротились с моим партнером. В большую сумму денег, минус там, 1,5 миллиона долларов по всем направлениям. Это не значит, что личных денег. Вот только в этот момент я понял, что я был богат. Я не пользовался этими деньгами вообще. Я уже понимал, что я неверный жене. Каких-то уже случаи есть такие другие женщины. Алкоголь носил всегда посредственный характер, но как бы был. И это было мое падение. Я даже видел, как я падаю. Ну, в контексте христианском. Но я с этим ничего не делал. Ну вот, конечно, я ушел из собрания, потому что, ну, я не хотел лицемерить. Когда меня встречают и говорят, как у тебя дела, брат Сергей? А я что должен был сказать? Как ваты-баты, все нормально, падаю. Ну, я ушел, потому что я не соответствовал этому ожиданию. Вот. И так прошло буквально пару лет. Вот в таком моем... Я боролся с долгами, понимаете, уровень долгов требовал борьбы там определенной. И я понимал, что все, я без Бога. Я в открытом космосе без скафандра. Со мной может произойти все, что угодно. И так и происходило. Полный бардак по всех направлениях. Вот просто я знаю, что... Представьте себе, я знаю, что делать. Какой порог переступить. Кому молиться. Не работает. Ну, я не могу себя собрать в кучу. Вот. Бизнес, ну, кое-как там мы наладили. Я работал. Ну, я ж никогда не был в запоях там и во всех этих как бы моментах. Потому что, ну, не до этого, скажем так. И вот у меня мой партнер говорит, Серый, поехали на ужин деловых людей. Я говорю, Макс, вот там нас еще не хватало. Вот еще один энный христианский проект, в котором вряд ли что-то новое мы найдем. Потратим деньги, время, но, как ему всегда говорил, говорю, не мешай мне грешить. Ну, в таком плане. Говорит, поехали, все равно у тебя вариантов нет. Я поехал на этот ужин, там звучала история бизнесмена. Он напомнил мне о неких простых словах, о молитве покаяния, по сути. Ну, я-то понимал, что под простыми словами он имеет в виду молитву покаяния. Я вспоминал, что я ее первый раз повторил со священником. Тогда все сработало, между прочим. И много ли вы знаете заключенных, которые через год уже директора честным путем? Ну, имеется в виду Божьим провидением. Они там помогли кто-то. Вообще с нуля. Ни о чем. Я понимал, что все это было, но я нарушил условия контракта. Вопрос не в Боге. Я все нарушил. Я нарушил все, что можно в контракте. Ну, там и так далее. Может, я был не самый грешный человек в жизни, но я все нарушил. И смотреть в лицо или в глаза кому-то из верующих людей, ну, это было ну, по меньшей мере, лукавство как таковое. Ну, вот. Я и не глубже не залазил, и обратно не возвращался. Вот. Я ушел с этого ужина, потому что я считал, что там сильно много счастливых людей на квадратный метр. Вот. Одни, я сейчас подумал так, они либо лукавят, либо не договаривают, либо так о погоде. Ну, а у меня уже, я, кстати, развелся со своей третьей женой, дал задание нашему, ну, своему юристу. Нам уже делить было нечего. Ну, банки сделали свою работу, ну, там, и так далее. Я понял, что я проиграл, и тут такая дилемма. Я белый и пушистый, я даже христианин, только мои поступки абсолютно другие. Причем в корне. И что самое интересное, я об этом знаю. Ну, то есть я даже себе не вру, ну, потому что это так. Я просто не знаю, что делать. Я знаю, что делать, я не могу этого сделать. Нету внутреннего бензина как такового. Вот. И я пришел второй раз на следующий четверг. Ну, потому что вариантов особо нету. И я подумал себе, неужели вот здесь, ну, что-то я действительно, ну, изменится. Как-то я, ну, что ли, я не знал, как его почувствовать, Бога, что ли. Ну, вот как вот, знаете, есть эмоциональное переживание Бога. Там, а я его никогда как бы не чувствовал. То есть я такой какой-то не железный Феликс, а какой-то такой мужчина. Ну, вот, даже не понимаю, в какой момент времени своих эмоций. И там в конце, ну, суть этих ужинов, что там приходят новые люди, каждый раз новые. Какое-то количество людей. Кто-то кого-то приглашает. Цель одна. Нету нового человека, нет смысла проводить ужин. Ну, это не собрание. Мы не альтернатива церкви. Абсолютно. Мы такой себе спецназ.
Для церкви тоже неплохой принцип. Можно было бы попробовать. Ну, как-то.
Я к тому, что мы не являемся альтернативой. Мы, скорее всего, работаем на тело Христа. Ну, вот так. То есть это наша личная инициатива. Мы тратим деньги там. Вот. И в конце люди пишут письмо Богу на чистом листике бумаги. Что должно измениться после этих слов конкретного человека? Тут деловой подход. Когда я провожу ужин,
я говорю... Чего я жду, да?
Конкретно. То есть мы говорим, если у вас не сбудется, может, это сейчас как бы там немножко как блеф прозвучит там и так далее, но я вам реально говорю, я так и делаю. Если у вас не сбудется, то Бога нет, а мы непонятно, кто вообще и что делаем. Ну, все должно быть серьезно. Там не старичок с палочкой на тучках. Все должно быть серьезно. Ваш кредит должен отдаться, здоровье должно выровняться, неважно, сколько вы, если вы новый человек, новообращенный, или вы 25 лет верующий. Без разницы, это должно произойти, точка. Я не могу вкладывать в нерентабельный бизнес, вы поймите меня правильно. Это деловой подход. Бог, он либо живой, ну, либо живой. Ну, тут два варианта, и оба в одну и ту же самую точку. Я сейчас не шучу. И когда сказали написать самое важное, я думаю, что же мне написать самое важное? Отдать долги? Ну и глупо отдавать, это невозможно. Но отдать столько долгов нормальным путем, ну это же не потому, что я украл деньги, потому что, ну, рынок просел в долларе, и ты автоматически получилась, у тебя там задолженность, которую ты реально сейчас не можешь заработать. Вот. Писать о здоровье, в принципе, все в порядке, я особо его там не уничтожил. Думаю, я написал так: «Боже, реши мою семейную проблему». Я имел в виду разводы, чтобы прекратились разводы. Потому что я в своих 32 года, это мне было 32, это было 7 лет назад, я уже понял, что я могу жить с любой женщиной категории 25-45. Я знаю все острые углы, только я знаю, что это все искусственно. И это вообще никак с Библией не соответствует. Ну, вообще никак. То есть я ухожу еще дальше. Ну, от этого все. Это не вариант. Я там поступил в институт при президенте во Львове, ну, подальше от себя. Короче, я пытался убежать. Ну, вот я пишу, что решимые семейные проблемы. У моей мамы не один брак. У меня к 32 годам 3 развода. Я понимаю, что я вообще не соответствую никакой критериям. Ну, в таком плане. Я даже зря хороший. Там, ну, условно. Я начал видеться с детьми, потому что мы уже год не виделись. У нас уже была одна общая дочь. Ну, была старшая. И Ева следующая, скажем так. Я начал с ними видеться, потому что я не имел с ними общения какое-то время. Ну, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот буду, и год прошел. Вот такой я отец был. Хотя я любил их, мы проводили время, у меня дети на фирме, там, ну, все как положено. И была, есть еще формат семинаров. Ну, то есть категория людей, которые поступают, делятся на ужинах, делятся потом на две категории. Уже у одних произошло, причем очень быстро, в течение нескольких дней, недели там, или двух, они говорят: «Ой, что делать?» Ну, никто не знал, а оно произошло. Причем серьезная вещь. А других еще не произошло. Они говорят, а как это я пришел с человеком, у него произошло, у меня нет. Я рядом сидел. Ну, в таком плане. И мы делаем семинары, чтобы объяснить какие-то азы обращения к Богу. Ну, что ли, там, на своем личном опыте. И есть такой формат семинаров. Это международная тема, вы уже правильно сказали. И там забыл, у нас человек 200 было там. В Ирпене там специальная база отдыха, скажем так. Были с Центральной Америки, с Европы, там, с России, с Белоруссии, наши, ну, много нас было. А я был там, я еще курил. И я знал, что этого делать нельзя. Ну, что это я врежу сам себе. Ну, в общем, все поздно вечером закончилось, и я туда пригласил свою бывшую жену. Хотя уже у меня были четвертые отношения. То есть я сейчас вот... Вот я сейчас себя совсем не украсил, но у меня нету и цели понравиться там слушателям там, или кому-либо. Просто мне хочется внести, знаете, такое до и после. Либо он живой, либо нет. Вот, если там никого нет, то и молиться бессмысленно. Ну и свечки ставить тем более. Ну так это так. Так вот, я позвал бывшую жену, потому что дочка хотела переночевать с папой. Она все свои куклы, лучшие феи там или Барби, несла, пришла маме, как-то говорит, на, поменяй их на ночь с папой у святого Николая. Ну, не изверг же я. Я думаю, понимаю, это не предмет манипуляции. Ну, вы же знаете, что Facebook уже все доложил. Где, кто, с кем, в каком статусе там и так далее. Можно даже людям не разговаривать. Я позвал ее ради дочки. Я не знал, чем она жила целый год. Я просто выполнял... Я пытался наладить отношения с детьми. Вот мы поздно вечером все закончили. Мы сидим ночью на лавочке. Это такая кульминация, да? Где я узнал, кто такой Бог на самом деле. Ну, если разобраться спустя много лет. Сижу на лавочке, я говорю, давай присядем, надо понять, какие я хочу поучаствовать финансово ну, на осень с детьми. Курточки, там, ботиночки. Ну, там две фразы, и как бы мы молчим, потому что все и так понятно. И у меня мысли в голове. Типа, мол, зря я с ней развелся. Ну, смотрю на свою бывшую жену, все как мне нравится. Думаю, потом думаю, такие еще мысли, что, мол, другие женщины будут, они будут, безусловно, хорошими людьми, но с ними не предусмотрено счастье. Ну, это копия, это не оригинал. Ну, то есть, это, я даже разозлился внутри, думаю, да что над ней, свет клином сошелся. Ну, почему она... А почему я злился? Потому что она не соответствовала моим, даже моим христианским принципам, где-то высмеивала меня там, с моими, ну, вподобаниями, да, в сторону христианства там, и так далее. Хотя она была, я вам скажу, наверное, лучше христианка, чем я, хоть и православная, скажем так. Ну, если так вот взять, то более традиционная. Это же у меня в голове какое-то свое, человек должен именно так относиться к Богу. Ну, есть такие какие-то галочки. Ну, вот. И с тещей конфликты были, естественно. Ну, я портил жизнь ее единственной дочери. Как она должна была ко мне относиться? Я понимаю, что она мне вспомнит любовниц. Тещу не изменишь, скорее всего. Мало ли знает, много ли знает история хороших итогов после восстановления отношений. И что я сейчас ей скажу? Жить вместе — это смешно. Это уже 18 раз происходило. С чистого листа, с новой тарелки, там еще чего-либо. Это не работает. И я сижу и отговариваю себя от, вообще, от, в принципе, от этого. Это все в голове. В этот момент времени Зина, ну, на тот момент времени, бывшая супруга официально, задает мне такой женский вопрос. Любил ли я ее когда-нибудь? Меня это возмутило как мужчину. Я ей говорю, да любил я тебя. Говорю, а как, говорю, с тобой жить? Просто говорю, ты же ненормальная. Ну, давай объяснять с позиции, как она... Ну, чем женщины воспитаны? Журналами? Тещей, подружками, ну там и так далее. Когда мужчина не на своем месте, то ей вливают информацию совершенно в другие источники. И я до минут 40 ей аргументировал, что я не просто так женился. Говорю, нет, мне просто скучно было. Думаю, да и-ка я женюсь, короче, там третий раз. Конечно, говорю, я хотел построить это все дело, но почему у нас не получилось? В общем, через 40 минут я вдруг врубаюсь, что у меня есть нечувство. В общем, мне к этому человеку есть что-то, чего я раньше никогда не чувствовал. Помните... Игру детскую в ладошке так передавали что-то, какую-то монетку там или что-то. Вот как будто мне это дали, а я ее даже передать не могу, она прилипла. Ну, то есть я ничего не могу сделать с этим. Мне даже стало как мужчине страшно, что даже если она мне сейчас скажет «нет», то я как дурак останусь с этим чувством. И я в этот момент времени ощутил такое количество любви, ну, вообще, которое я никогда раньше не чувствовал, вообще. А больше всего меня удивило, зачем Бог это сделал. Я не заслужил возвращения семьи. Ну, я не был уверен, что я не буду ей изменять. При том, что я с христианскими принципами. Я не был уверен. Этот разговор не закончился «давай жить вместе». Мы просто утром проснулись с семьей. И все. И мы дали шанс друг другу. И вот по сегодняшний день родилось еще двое детей. Вот. Она рассказывает, когда свою историю. Она говорит, в этот момент времени у нее ушла вся боль. Ну, претензия по отношению, там, ну, мои измены там, и так далее. И я еще, наверное, полгода ходил под впечатлением, почему Бог вернул мне семью абсолютно незаслуженно. Ну, я знал, что он любящий, но никогда этого не испытывал. Ну, в таком плане. Он мне вернул авторитет в семье, ну, среди детей и там тещи. Я вообще был удивлен этому, ну, этому поступку, скажем так.
Сергей, слушая вас, я просто думаю, может, все просто происходит само собой. Вот такое ощущение, что Бог захотел, он сделал так, и все вот...
Может быть, есть такое, но были с моей стороны некие решения. Я пытался на всем протяжении всего этого времени как бы убежать от греха. Ну, то есть я реально делал поступки. Помимо дела, я в одну сторону поступки, но и в другую тоже. То есть пытался уйти от отношений, ну, там, не изменять жене постоянно. Ну, я пытался уйти с этого пути как можно раньше. Я помню даже, я вообще почему-то считал, что... Ну, к Богу надо очень особенно молиться, очень особенно как-то к Нему подойти, стать на колени в нужном направлении там, и так далее.
А
так
теперь?
Далее. А когда я шел через поле выпивший и говорил Ему, что я хочу все остановить, этот полный бред, ну, у себя в жизни, я готов не спать с женщинами 3 года, уеду в Туркменистан лить бетон. Ну, я готов был на это все дело. Если бы я знал, что тогда это мое решение было честное... И где-то, кстати, после этого случая, через где-то 1.5 недели у меня восстановилась семья, а я про это даже не планировал и не знал. Ну, вообще. То есть мне, можно сказать, дали все заново. Да, я хотел честно освободиться от этого всего. И делал определенные шаги. И принимал решения. Просто были какие-то такие вот моменты. Ну, а дальше всплеск в бизнесе. Восстановление семьи – это была точка отсчета. Как таковая. Родилась Мария, потом Марта. Сейчас вот думаю, как бы сыном не промазать еще раз.
Вы где-то писали о этих встречах бизнес-содружества. Цель их донести простые атрибуты счастья, которые сам переживаешь, и сделать так, чтобы люди почаще поднимали голову, лицо вверх к небу, да, соизмеряя свои ценности с Творцом. И еще один момент, который мне интересен, о котором, собственно, и мой вопрос. Религия уходит на второй и третий план, оставляя пространство для живых взаимоотношений человека и Творца. Живые актуальные истории. И да, вот, да, да. Вот как-то, ну, религия уходит на второй и третий план.
Я вам объясню?
Да, то есть есть, мы уже говорим, община, там, человек причисляет себя к какой-то общине, а в общине проповедуется... Ну, то есть определенные проповедники проповедуют, как они вообще понимают жизнь, Бога и так далее. И из этого всего вырастают, ну, какие-то доктрины. Доктрина, по сути, это учение о чем-то. То есть как устроен мир, там, что такое материя, что такое дух, чего Бог от нас ждет, как я это понимаю, угу, и так далее. И если один проповедник так, а другой немножко так, то это уже две как бы конфессии или две разные деноминации.
Но тут есть нюанс, он очень очевидный, я это иллюстрирую так. Пришли мы в собрание, сели в удобные стульчики в современные, взяли свои вилки. Ну, очень красивая, удобная розеточка. Мы вставили вилки в розетку. Ну, моделируем сейчас картинками, ж мыслим. Подключились к говорящему на сцене, то бишь священнику. И мы абсолютно спокойны. Мы слушаем доктрину, то есть его понимание жизни, как он понимает Бога.
И иногда выкрикиваем «Аминь, брат!» Или думаем «Не-не, тут ты
загоняешься».
Знаете,
что происходит в этот момент времени? У нас создается иллюзия, что должно быть все хорошо. Я же пришел, сел, включился, я же честно все слушаю. Мы перекладываем ответственность на того, кто говорит на сцене. И что он говорит. И если что-то не так, мы потом его же обвиняем. Проблема в том, что он человек, и у него тоже... И у меня возникает вопрос, а его вилка подключена к Богу?
И третий вопрос. Зачем я сюда хожу каждое воскресенье и просиживаю здесь штаны 2 часа?
Вопрос в
чем? Слушая лекции.
На сцене человек. Да, избранный. Да, на своем месте. Но он человек.
А если с чего ему... мы взяли, что он избранный на своем месте? Это еще тоже вопрос.
Допустим, мы верим Богу. Если ему утром жена не пожарила яичницу, мне кажется, он проповедовать будет слегка по-другому. Он просто человек. Что я имею в виду? Религию – это когда человек перекладывает ответственность исключительно на священника. Меня так научили. То То есть он не несет за это ответственности. Я же предлагаю человеку брать свою розетку и напрямую к Богу. Там труханет, скорее всего. Ну, при подключении. Иногда жестко труханет. И вот этот человек, вот наблюдая на ужинах, вот такую историю, человек берет, понимает, что нужно самому лично, что я не священник, я просто обычный человек, там предприниматель. Я говорю, бери свою розетку и вставляй. А он, и вот это напоминает вот такое движение человек. Только понимает, что люди говорят обычно, я не готов. Угу. Потому что труханет, все знают, что труханет, потому что будет проверка по ценностям, по всему. Но вот этот вот момент подключения, его надо выдержать. Ну, то есть решиться на этот шаг. И тогда полная ответственность за свою жизнь переходит на тебя. И тогда религия не имеет никакого значения. Тогда и в каком, неважно, в каком ты собрании находишься.
Ты сам по себе.
Ты сам по себе.
С Богом.
Ты сам по себе с Богом. Ты служишь уже этой общине. Тем дарами, которые ты имеешь. И ты не обвиняешь того, что тебе неправильно проповедовали.
Вот тогда ты в церкви, но во вселенской как бы. Ты один из подключенных напрямую к Богу, да?
Да, но так и есть. Но ты служишь в поместной церкви. Нет никаких проблем. Ну, в таком. Но ты уже... Тебе эта церковь ничего не должна. Ты сам смотришь, что не так, и надо бы это помочь или исправить. Потому что у тебя прямой контакт. И даже если что-то пастор сказал не так, ты его пригласил в ресторан или к тебе домой и сказал, пастор, слушай, ну я либо я не понял.
Ну, либо ты что-то не понимаешь.
Либо, ну, в таком плане. Давай разберемся. Ну, в таком плане. Все, я не могу просто приходить в воскресенье на слушание. Вот это религия, когда человек перекладывает ответственность на доктрину. А потом говорит, у меня в жизни не сложилось, потому что меня так научили.
Есть еще одна проблема. Если в общине больше 20 человек, скорее всего, пастор не пойдет с тобой в ресторан. Если у него 1000 человек в общине, кто ты такой? Чтобы тебя слушать и еще и обращать внимание на твои недовольства.
Может быть и так. Но я думаю, что я слушаю также многих проповедников и мирового, ну, скажем...
Масштаба.
Вселенской. И все они говорят об одном и том же, что в последние времена я залью на всякую плоть. Это не снимает ответственности, даже если...
Причем это сказано лет за 600 до Иисуса Христа, по-моему.
И каждый раз это происходит.
То есть последние времена затянулись.
Я не вижу проблем. Ну и что, что пастор и у него 1000 человек. Это не снимает с меня ответственности. Ну, как-то там, ну, скажем... Тешить себя надеждой, что все хорошо, не принимать никаких решений. Ну и что? Это его ответственность. Ну, значит, он не разделил сотники, там, десятники, не знаю, там, не построил правильную систему. Какая мне разница? Он на своем месте. Я кто я, чтобы осуждать того человека там, и так далее.
Сергей, у меня еще один вопрос к вам. Вы сказали, вот, что иногда двое приходят, говорят, мы пришли в один день, у этого сработало, у меня не сработало. Тут еще такой момент. Мы ведь иногда думаем, как бы заглядываемся, на чужом газоне трава зеленее. Mm-hmm. То есть как мы можем объективно сравнить, вот насколько соседу хорошо и насколько мне плохо?
Я не совсем понял вопрос.
У каждого как бы свои ожидания. Что значит, у одного вышло, а у меня не вышло?
Это же на момент времени. Вышло или не вышло. Все дело в том, что когда люди обращаются к Богу, они должны понимать, что Он ответит не только на вопрос, на котором они пришли, а Он будет возвращать всю оригинальную судьбу. И смотря у кого какие исходные данные. Ну, из каких бабушек начинается проблема? Скажем так, кто в каком поколении начал грешить? Потому что начинает восстанавливаться вся цепочка, как таковая. То есть человек получает ответ на какую-то проблему свою, ну, там, не знаю, исцеляется или отдает долг, или еще что-то. И тут начинается все впоследствии. Он начинает там, менять работу, переезжать, восстанавливать отношения там, с родными и близкими. А кто-то поставил в приоритет, ну, для себя какой-то, ну, насущный вопрос и не видит, что у него уже, короче, 10 пунктов. Даже то, чего он не просил, так же написано, что мы получаем больше того, чего просим и о чем помышляем. А у него уже случилось 10 пунктов до. Ну, восстанавливается вся его жизнь как таковая. И он просто этого не видит физически. И когда он приходит, говорит, Сергей, вообще не работает. Я самый, ну, грешный? Почему Бог меня не делает? Я начинаю с ним общаться. Я говорю, а что у тебя произошло за этот период времени в принципе, да, там за неделю или за две? Он говорит, ну, вот это. Потом к концу разговора говорит, подожди, я все понял, у меня уже все произошло. Ну, то есть, потому что его болело просто, допустим, долг, ну, там, и так далее. И он на него как бы сфокусирован. А уже как бы все решилось. И он говорит, ну, например, там, у меня был главный бухгалтер, не было, она и есть главный бухгалтер. После молитвы с ней в офисе, просто мы помимо ужина, я могу помолиться с любым человеком в любой ситуации, подписываю ли я договор или нанимаю человека на работу, какая разница, поделиться своим опытом. И вот я с ней поделился, она пришла через неделю, говорит, Сергей, у меня отобрали комнату в общежитии. Я говорю, это никак не может быть связано. Ну, там, с Богом, она такая, конечно, я записывал это желание. Ну, что там проблема решилась по комнате. Я говорю, подождите, не может быть. Она такая, нет, может быть. Я, когда мы молились, я записала это желание. Я говорю, подождите, давайте разберемся. Бог не такой. Ну, в таком плане. Вы же знаете, что Бог не автор, ну, зла там и так далее. Я говорю, с документами, наверное, там не все в порядке, там, ну, с этой комнатой. Да-да, там действительно она там на каких-то схемах туда-сюда. Потом такая сидит. Подождите. У нас из-за этого наладились отношения с дочерью. Она была вынуждена съехать с той комнаты, приехала к ней, и отношения длиной в несколько лет, ну, не отсутствие отношений, наладились. Я говорю, Лилия Александровна, а по-моему, счастье вот оно. Она такая, действительно, эта проблема привела к восстановлению отношений с дочерью. В итоге, через несколько месяцев проблема с этой комнатой решилась. Ну, они оформили правильно документы там, и так далее. А отношения с дочкой остались.
Мы начали беседу с этого и к этому пришли, да. Что, как это, не в деньгах счастье, не только, не все измеряется деньгами, а отношения человеческие, а здоровье родных и близких.
Куда это делать? Это не
климат
чудо?
Климат в семье.
А почему мы решили, что выросшая нога – это чудо, а восстановленные отношения – или это не чудо? По-моему, это большее чудо, выросшая нога.
Без просто одной ноги можно жить. Не так заметно плотскими глазами.
Без руки можно жить. А без отношений как? Человек умрет. Ну, унылый дух сушит кости.
Сергей, у меня к вам вопрос. Мы сегодня от слушателей услышали. Притча о там, минах, талантах, там вариации есть. Одному один талант, другому два, пять. И каждому по силе или по способности в разных переводах, там по-разному. И вот слушательница сказала, обычно таланты как-то в такой нашей обыденной речи, это вот человек там умеет танцевать, играть, петь, но ей открылось, что это о чем-то более глубоком, это о чем-то духовном, что касается вот между человеком и Богом. Потом это уже стало как-то
да,
таким
светским. Я думаю, речь не о деньгах.
Ну да, то есть через эти деньги, но вот меня интересует вот это слово каждому по способности или по силе. И вот вы сказали, что Бог будет действовать, восстанавливать судьбу, и вот вы сказали, тут уже зависит как бы у кого что, у каждого своя картина там, и по предкам, и по воспитанию,
конечно,
и по генетике, и по куче
да.
всего, там целый ворох всего. Как бы вы объяснили, почему в этой притче дается одному один, другому два, третьему пять?
Я считаю, что это разное предназначение. У каждого человека разное предназначение. Как в теле. Нету неважных членов тела. Хотя они выполняют разные функции. И тут не в том, что кто-то менее способный, ему дали меньше. Нет, у него такое предназначение. Именно в Боге предназначение. И вот тот дар, который он должен был служить, он этого просто не сделал. Ну, в таком плане. Речь идет о предназначении. Предназначение не может быть большим или маленьким, или еще каким-то. Главное, что оно вообще есть. И что человек его знает, это предназначение, и служит им людям. Ну, таким образом. Да. Вот мне не нравится интерпретация служения Богу. Служение Богу – это что? Кадить. Но это служение людям. Это Бог действует через человека по отношению к людям. Во спасение. Вообще, политика служения Богу – это категория язычества. Это жрецы. Там коптят Богом.
Как понимать, ибо вы служите Господу Христу? Это же все кальки из каких-то текстов просто взяли.
Слушайте, переводили миллион раз Библию. Откуда я знаю, что эти греки имели в виду? У меня есть внутреннее свидетельство. Мы же так? Так же Бог нам говорит, что спрашивайте Бога, не буквально.
Да-да, я вас понимаю. Но, например, в одном отрывке может быть написано, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. В другом Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, кто мне служит, мне да последует. Но мы имеем дело с переводами, опять-таки.
Да,
можно перевести «диакон мой», суть там «мой ученик», потому что «диакон» у нас это слово «служение», то есть «служащий вот, вместе со мною», как бы.
Я вам скажу очень просто. Вот когда человек впадает или начинает пользоваться вот этими уловками, он уходит просто от ответственности. Потому что ему так нравится такой перевод. А просто служить безвозмездно, ну, он просто объясняет, почему он так не служит или так не служит. Ну, он просто себя отмазывает. Споры на тему, как написано там, а как написано там, абсолютно бессмысленны. Я делаю свою часть, я бегу свое поприще. Как бы мне не оказаться недостойным, когда бегу свое поприще. И поэтому, когда кто-то спорит со мной там на какую-то тему, я всегда отвечаю, я не настолько хорошо знаю Библию, чтобы вам вести достойную беседу. У меня в жизни работает вот так. Вот я когда выхожу рассказывать историю, со мной это все равно, что со мной выходит вся моя семья. Теща, тесть, все как положено. Это люди, которые... Я им никогда не проповедовал. Хотя у нас часто по пятницам я делаю условно шаббат, хоть я и не еврей. Может, мне и хотелось бы. Но я как-то задавал этот Богу вопрос. Может, мне исполнять праздники? Ну, там, еврейские и так далее. И у меня получил ответ в течение недели. Я даже съездил в синагогу. Ну, там, пообщался. А мне пришел ответ очень простой. Он говорит, сын, ты живи просто так, как я тебе говорю. И все. Все у тебя в жизни будет хорошо. Ты носишь такие, не носишь. То есть вопрос в том, какой ты дома. В трусах. На самом деле. Какой ты на работе. Что ты делаешь? Платишь ли ты людям вовремя зарплату? Что ты делаешь? Вот, вот что важно. А в какую общину ты ходишь? Я понял, что вообще к Богу, у Бога нет претензий ко мне. Как таковых. Он все равно меня любит, безусловно. Ты просто сын, ну, у тебя есть призвание. Я тебя родил с большим призванием.
Чем ты занимаешься?
Чем ты занимаешься? Бетон льешь. Так это просто деньги. Ну, это ни о чем разговор. Ты сегодня молился с каким-то человеком на улице? Ты протянул руку помощи? Я не говорю про евангелизацию. Я говорю просто в обычной жизни люди, которые встречаются, им надо сказать, что грустный. Ну, в таком плане.
Да, да, это наше большое строительство. Сергей Бойко занимается строительством, и в глобальном плане это то, о чем Петр писал. И вы сами, как живые камни, составляете из себя храм Божий.
Сейчас расскажу коротко о бизнесе, как появился. Вот я сейчас занимаюсь строительством купольных и классических домов, сооружений из конопли.
Да, это сейчас тема.
Вы понимаете, что кто-то, для кого-то это большая проблема, да, я имею в виду наркотик, как таковая. Ну, понятно, что я строю из индустриального сорта там, и так далее, это вообще к каннабису там речи, отношения никого нету и быть не может. Но там еще 20 тысяч наименований этого, ну, возможности этого продукта. Ну, я имею в виду там в применении в промышленности. Вот. Как это произошло? Смотрите, я очень четко, ну, короче, в кризис я искал, куда бы залить бетон, и нашел купольные дома в одного архитектора. Я не мог с ним связаться, ничего сделать и так далее. В общем, в офисе я молился секунд 30. Я говорю, серьезно, я не великий молитвенник, я вам серьезно говорю. У меня такое ощущение, что я вообще не выхожу с этого состояния. То есть я не делаю это специально. Ну, то есть там...
Сергей, я вынужден вас оборвать, но я думаю, что мы с вами еще встретимся, чтобы именно поговорить о бизнесе, в котором вы сейчас. Это будет другой формат беседы.
Пожалуйста.
Большое спасибо вам за... Ну, за то, что поделились своей жизнью, частицей своей души.
Спасибо вам большое.
Всего доброго.